верим традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов шесть минут в эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня с нами на баррикадах Владимир Лепехин, директор Института Евразес, член Зиновьевского клуба информационного агентства России сегодня. Здравствуйте, Владимир Анатольевич.
Добрый вечер.
И Игорь Драндин, заместитель председателя партии «Демократический выбор». Здравствуйте, Игорь.
Добрый вечер.
Если коротко сформулировать вопрос, который хотелось бы поставить перед слушателями, перед нашими гостями в программе «Баррикады», то он звучит так. Рамзан Кадыров – политик будущего? По сути, об этом сегодня и дискутируем. После ярких заявлений Рамзана Ахматовича, в которых он присягает Владимиру Путину, после того, как опросы показывают рост популярности Рамзана Ахматовича Кадырова, главы Чеченской Республики, вот насколько он соответствует вот этому понятию «политик будущего», об этом сегодня и дискутируем. Для начала наши гости выскажут свое отношение к подобному тезису, что Рамзан Ахматович вполне может претендовать на серьезные государственные должности в перспективе не главы Чечни, а уже федерального масштаба. И для начала предоставим слово Владимиру Лепехину. Владимир Анатольевич, пожалуйста.
Ну, вы знаете, будущее бывает разным. Оно может быть будущее желаемое и будущее, как складывается в реальности. Поэтому, если мы говорим не о будущем как желаемом, а о том, что может быть, то никогда не говори никогда. Все возможно, да? 14-й год показал, что история непредсказуема, история постсоветского пространства, и никто еще в 13-м году не мог предполагать, что так сложится отношения между Украиной и Россией. То же самое можно сегодня говорить о том, что лидер какого-то субъекта федерации, представляющий собой республику, например, вот Рамзан Кадыров может быть политиком федерального масштаба, например, премьер-министром Российской Федерации или президентом. Это кажется фантастикой, да? Но история так развивается, что все возможно. То есть я не исключаю, что ситуация политическая, общемировая и как бы вслед за этим российская будет складываться таким образом, что в результате каких-то кризисных процессов на уровень лидера не выйдет какой-то политик регионального уровня или даже представитель республики, лидер республики, да? Это может быть Кадыров, вполне возможно.
Это Владимир Лепехин, директор Института Евразес, член Зиновьевского клуба информагентства России. Сегодня сейчас слово Игорю Драндину, заместителю председателя партии «Демократический выбор». Игорь, пожалуйста.
Знаете, я все-таки в этом вопросе оптимист, и я очень надеюсь, верю в то, что история не будет развиваться назад, и Кадыров не получит такой пост, как пост президента или премьер-министра. Хотя мы прекрасно понимаем, что Владимир Путин может совершать довольно странные, так мягко очень выразимся, шаги. Ну, например, мы же помним, что президентом был Медведев. Ну, вы посмотрите на Медведева, какой он президент. На сегодняшний день Кадыров является по факту политиком федерального уровня, это никакой не региональный политик. На сегодняшний день Кадыров, по большому счету, держит в заложниках Кремль. Кремль ничего не может делать с Кадыровым, не может его отправить просто так в отставку, не может просто так перекрыть финансирование, и это большая проблема. Это проблема, которую Владимир Путин создал сам, создал ее в надежде на то, чтобы вот заморозить проблему Чечни, но рано или поздно эта проблема взорвется, и последствия будут очень серьезные. Мы уже сегодня видим, что Чечня очень амбициозна, она смотрит на Донбасс, она уже укоренилась в Крыму, и я думаю, что в ближайшее время чеченцы получат там довольно большой кусок от бизнеса, а, возможно, и вовсе возьмут эту территорию под свой контроль. Кадыров сегодня усилил власть и продолжает это делать у себя на родине, так скажем. И чем это кончится, ну, мы с вами можем догадываться, но об этом, я думаю, еще поговорим.
поговорим. Это Игорь Драндин, заместитель председателя партии «Демократический выбор». Сейчас я запущу наше голосование. Голосовать будем дважды. 134-21-35. Вам ближе позиция Владимира Лепехина. Владимир Анатольевич полагает, что вполне может быть, что Рамзан Ахматович в перспективе будет претендовать и на какие-то серьезные посты, вроде как премьер-министра Российской Федерации. Да, вы вполне себе допускаете такую вероятность. Возможно, даже надеетесь на это. 134-21-35. Если вы согласны с Игорем Драндиным и полагаете, что Кадыров – это не столько перспективный политик, сколько проблема и угроза, это 134-21-36. 134-21-35. Вполне себе возможно, что Рамзан Кадыров – это перспективный политик в Российской Федерации, и 134-21-36 – никак не перспективный политик, скорее проблема и угроза. Наше голосование началось, теперь уже потихонечку будем задавать вопросы. Владимир Анатольевич, а когда вы говорите о политике будущего, какие, скажем так, умения, знания или какие-то штрихи к портрету этого политика вы имеете в виду, когда говорите, что Рамзан Кадыров вполне может быть? Пожалуйста.
Ну, в политологии есть такое правило, да, формула лидерства. Лидерство зависит от трех основных качеств, от взаимосвязи этих трех факторов. То есть, первое – это ситуация, которая складывается, второе – это потребности масс, и третье – это вот личные качества. Поэтому в зависимости от ситуации могут понадобиться либо одни, либо другие качества от лидера. В ситуации стабильного развития нужен один лидер, а в ситуации кризисного развития – другое. Вот я же не случайно в самом начале сказал, что есть политика желаемого и политика реальности. Когда мы говорим о том, плохо или хорошо, чтобы к власти в России в каком-то качестве вот таком вот лидерском пришел, допустим, Рамзан Кадыров, значит, как бы я считаю бессмысленным говорить, плохо ли это или хорошо, да, не об этом как бы суть. Суть в том, что есть объективные законы истории, да, а они зависят не от Путина, потому что когда в 17 году большевики пришли к власти, никто не думал, что через какое-то время к власти придет, скажем так, первым лицом в государстве станет кавказец. Но он стал, потому что такова логика истории. Понадобился лидер кризисный, который способен управлять государством, держать в узде чиновников и так далее, и так далее. К сожалению, ситуация в России складывается очень непросто сегодня, да? Мы видим, что идет борьба трех кланов. Вот, к сожалению, у нас в средствах массовой информации идет обсуждение все время на уровне борьбы либералов и государственников, да? На самом деле три партии, условно, да, в элитах борются. Это помимо либералов, западников, помимо так называемой питерской или русской партии, да, то есть президент, нынешний глава Русской Православной Церкви. Есть еще так называемые восточные направления, да, которые связаны с республиками, которые это китайский вектор, восточный вектор и так далее. Он оформляется, он набирает силу. И уже сейчас среди политологов, я уже не говорю о политических движениях, раздаются голоса, что нынешний президент слишком слабый политик для того, чтобы противостоять либералам. Нужен политик более сильный, который может с позиции как бы твердой руки разговаривать с Западом. Да? Эти настроения нарастают. В ситуации углубления кризиса возникнет потребность в политике такого как бы типа, который жестко будет отстаивать российскую позицию, да, в борьбе с Западом. Вполне возможно, у народа не останется возможности, кроме как выбрать из нескольких жестких политиков, типа Кадыров, Шойгу, кто-то еще, да, например, Кадырова. Такое вполне возможно.
Это Владимир Лепехин. Голосование продолжается. Если вы полагаете, что Рамзан Кадыров вполне себе может претендовать на роль политика будущего, вы голосуете 134-21-35. Если полагаете, что это не политик будущего, а скорее угроза и проблема, вы голосуете 134-21-36. Кстати, напомню, что Рамзан Кадыров в этом году признан еще и блогером года, потому что популярностью он обошел и Алексея Навального, и Дмитрия Рогозина, который, кстати, на втором месте. Сейчас обращаемся к Игорю Драндину. Игорь, я бы хотел напомнить, что яркие, неоднозначные персонажи, а некоторые из них и вполне себе с негативным таким подтекстом, они приветствовались в том числе и либеральным крылом. Я могу напомнить, как Валерия Ильинична Новодворская и Константин Анатольевич Буровой восхищались Шамилем Басаевым, Джохаром Дудаевым. И тогда, в принципе, это воспринималось нормально. И полагалось, что это борьба за демократию. Хотя они такие же жесткие, такие же птенцы гнезда, я не знаю, военной, полевой демократии Чеченской Республики. Что меняется?
Ну, начнем с того, что те люди, которых вы назвали, Новодворская, кто там еще, и Боровой, но я их не отношу к своим соратникам. Это люди, которые высказывают свое мнение. На мой взгляд, оно слишком экзотическое и никоим образом не отражает мнение либеральной демократической общественности. И ни в коем случае не надо думать, что кто-то с них берет пример. Никогда такого не было.
Хорошо, я тогда переиначу несколько вопросов. Если Рамзан Кадыров бы присягнул партии «Демократический выбор» и сказал, что жизнь он свою положит на то, чтобы продвинуться в Европу вместе со всей Россией и Чеченской Республикой. Пожалуйста.
Ну, во-первых, никогда такого не произойдет. Это раз. Во-вторых, мы такого не ждем, это два. В-третьих, мы предпочитаем думать своей головой, и мы предпочитаем интеллектуальный путь. А в данном случае, ну, зачем нам сейчас создавать какую-то мифологию, которая не будет, которая, в принципе, невозможна. Какая-то
сюрреальность. Вы бы сепарировались от
Рамзана. Мы судим по делам. Мы прекрасно видим, что Кадыров сделал у себя в Чечне. Мы видим, что по факту эта территория живет по каким-то другим совершенно религиозным законам, которые далеки от Конституции Российской Федерации. Мы видим, как там ущемляются права русского населения. Мы можем посмотреть статистику уменьшения количества русских в Чечне за последние лет 10. Она очень красноречивая и говорит нам четко и ярко, где на самом деле у русских были проблемы. Мы это все знаем. Мы хорошо знаем, что Чечня живет по понятиям. Мы хорошо знаем, что у Кадырова там абсолютная жесткая авторитарная власть. Какая разница, что он будет заявлять, это не имеет никакого значения. Здесь важны дела, и здесь важно то, как этого человека оценивают наши граждане. А наши граждане, я уверен, его оценивают вполне себе однозначно. И я верю в то, что никогда россияне не будут выбирать Кадырова своим президентом.
Я остановлю голосование насчет однозначности выбора. Но вот здесь слушатели готовы с вами не согласиться. 33% полагают или рассматривают Кадырова как вполне себе перспективного политика. 67% нет. С вами скорее солидарный Игорь Драндин. И полагают, что Рамзан Кадыров это скорее проблемы и угрозы, нежели перспективный политик. Но замечу, что однозначности нет. Треть все-таки на стороне Владимира Анатольевича Лепехина.
Ну, здесь все-таки это голосование на радио, это не выборы. Когда человек идет на избирательный участок, понимает, что от его голоса что-то зависит, хотя в нашей стране, ну, это не так.
Создадим образ героя, какая проблема?
Я еще раз говорю, я оптимист, и я хочу верить и верю в то, что, и я это вижу, что наши люди гораздо умнее и гораздо более образованные и лучше все-таки могут, когда хотят видеть и чувствовать и анализировать события, которые вокруг них происходят, и на основании всего этого они не будут принимать такие странные решения.
Владимир Анатольевич, обращаюсь к вам. Смотрите, когда вы сами предоставляете выбор Шойгу или Кадыров, я, честно говоря, затрудняюсь представить ту ситуацию, в которой Кадыров будет выгоднее, чем Шойгу, или перспективнее, чем министр обороны Российской Федерации в нынешних условиях. Мне кажется, на любой пост его поставь, и везде его поддержат граждане Российской Федерации, ну, которым он симпатичен по-настоящему. Что за сценарий вы рассматриваете?
Ну, если рассматривать вот в формате этих двух фигур,
да,
и представим себе, что Шойгу двигает так называемая восточная партия, а, например, Кадырова русская, да, и Кадырова поддерживает Путин и те, кто считает себя его сторонником. При таком раскладе вполне возможно, что Кадыров будет предпочтительнее для большинства россиян. То есть история, она такая, как бы очень хитрая вещь. Да? Мы можем предполагать самые разные версии. Я же только одну версию излагаю. Да? Проблема же не в Чечне. Вот сейчас мой коллега говорил о том, что в Чечне там не соблюдается конституция и так далее. Да? У нас огромная страна, не только в плане территории, в плане разнообразия. Более 100 этносов и народностей. Да? Вот я сам родился в деревне, которая называется Аль-Мухамедова. То есть в честь пророка Мухаммеда названа. Служил в Чечне и в Осетии. Поэтому все-таки, если мыслить московскими категориями, да, то да, тогда, наверное, с точки зрения москвича, значит, то, что происходит в Чечне, это вот не там, шариат, допустим, да, не соответствует каким-то представлениям о желаемом. Но есть реальность. Реальность – это большая страна, да, с кучей самых разных традиций, самых разных народностей. Да. Эти традиции нужно уважать. Это не значит, что не нужно обеспечивать управляемость. Но у нас, что не субъект федерации, то проблема. Поэтому ключевая проблема, даже не Чечня, проблема в том, что внутри Российской Федерации не оформлена как эффективная и развивающаяся власть, сама вот эта политическая система, которая 20 лет не развивается. Вот это главная проблема. Поэтому в ситуации, когда не развивается политическая система, да, она загнивает, она не отвечает должным образом на вызовы внешние, и она может обрушиться, как это случилось с Российской империей, когда вроде бы такое государство мощное, да, значит, самодержавие, которое там 300 лет существовало, вдруг рухнуло в одночасье.
Так.
И эту пустоту заполнили радикальные силы, да, которые оказались в той ситуации более дееспособными. Если ситуация будет складываться так, не дай бог, в Российской Федерации, то объективным образом эту пустоту власти будут заполнять пассионарные личности. Шойгу, значит,
Рогозин
и так далее. Их будет много, да? Значит, но это будут совсем другие личности, не те, которые сегодня предпочтительнее, то есть в качестве предпочтительных фигур рассматриваются москвичами.
Хорошо, но вы-то в этот момент где будете? Предположим, вы узнаете о том, что Рамзан Ахматович Кадыров претендует серьезно и реально на пост премьер-министра Российской Федерации. Ваши действия?
Меня интересует вектор. То есть меня интересует, в какой
партии... Мне кажется, это вектор конкретный, нет?
Нет, дело в том, что вот я же говорю, что Рамзан – это ответ на некие объективные условия. Угу. Да? Нет чеченского проекта, как федерального проекта сегодня, да? И поэтому с сегодняшней как бы, позиции рассматривать... Ну, какой смысл Рамзану Кадырову идти на федеральный уровень, когда на уровне республики, да, нужно обеспечить контроль, и только непосредственное управление обеспечивает этот самый контроль. А у нас любой представитель республики, когда он переходит в федеральную власть, это рассматривается не как повышение, а как отставка. Ну, например, бывший лидер Дагестана, который занимает высокий пост в администрации, но это отнюдь не поощрение.
Сливают его,
да. Да, поэтому... Ситуация как бы непростая, да?
То есть однозначно рассматривать даже перспективу назначения Рамзана Кадырова на пост премьер-министра вообще нельзя. Возможно, это повод к тому, чтобы говорить об отставке Рамзана Кадырова.
Нужно рассматривать вектора. Если будет формироваться, условно говоря, так называемая русская партия, в рамках этой русской партии сложится такая как бы ситуация, когда в качестве лидера, выражающего интересы, появится некая фигура, пусть даже Рамзан Кадыров, но он отвечает вектору этому. Я готов поддержать.
Это Владимир Лепехин, директор Института Еврозес, член Зиновьевского клуба информационного агентства России. Сегодня обращаюсь к Игорю Дурандину, заместителю председателя партии «Демократический выбор». Игорь, мы очень часто сетуем, да и вы, кстати, успели уже так слегка пнуть Дмитрия Анатольевича Медведева, человека, который запомнился гражданам Российской Федерации чрезвычайной мягкостью, возможно, даже либеральностью, и за это его многократно критиковали. А здесь появляется, например, человек подобный, не говорю Рамзан Кадыров, подобный Рамзану Кадырову, который приходит и обещает, там, что принять 20-ю там, чего, статью Организации Объединенных Наций по борьбе с коррупцией, я не помню, как это точно называется, неважно, да, обещает жесткой рукой наводить порядок в правоохранительных органах, там, гнать за шеи, сажать чертовой матери и так далее. То есть человек действия. Вы будете против этого?
Понимаете, сегодня в нашей законсервированной политической системе и полностью контролируемой из Кремля появление какого-либо нового человека – несогласованного, который не согласует свою линию с Кремлем, исключено.
Хорошо, согласую.
Полностью исключено. Если, я, кстати говоря, не думаю, что Путин, уходя, найдет человека жесткого и сильного, потому что он, ну, он, наверное, догадывается, что любой жесткий и сильный человек после прихода к власти первым делом сольет этого же Путина, который просто будет ему мешать, он будет его конкурентом. Ну, это просто очевидно. Путин, когда уходил на 4 года в стороночку, так скажем, хотя на самом деле он все равно оставался по факту руководителем страны, назначил плюшевого Медведева.
Мы он все... вам близок должен быть, теоретически, мы... Дмитрий Анатольевич. Он за Конституцию, Россия вперед, ура, давайте.
Понимаете, да. Если человек говорит одно, но делает другое, вернее, не делает вообще ничего, ну, как он может мне быть близок?
Да, потому что пытается действовать законными способами, а законными у нас как-то не всегда работают.
Если человек не самостоятельный и, по сути, является марионеткой другого человека, то как он может быть мне симпатичен? Он мне наоборот, он мне неприятен. Я считаю, что такой слабый человек опасен для страны, которая не может сделать ничего, если не согласует свой каждый чих со своим настоящим руководителем.
Покажите мне в Российской Федерации того политика, которого вы не обвиняли в несамостоятельности.
Смотря что вы имеете в виду. Если смотреть пропаганду, которая обвиняет любого человека, который говорит какие-либо вещи, которые не нравятся Кремлю в том, что он агент Госдепа и так далее, ну, наверное, сложно такого человека назвать. Это правда. Потому что пропаганда работает четко. Как какой-то человек яркий
пропаганда
появляется...
Пропаганда работает как в ту, так и в другую сторону.
Ну, не совсем так. Не совсем так она работает. Если человек, который говорит свою позицию и согласует ее с Кремлем, он может появиться на какое-то время. Потом, когда у него появится слишком большая популярность, которая чему-то угрожает, его отключают от эфира, он исчезает. Эта история всем известна, это было уже много раз. Вот сейчас появился Рогозин. Ну, я думаю, что через какое-то время его, опять же, уберут, и не будет никакого Рогозина. Либо, если они как-то договорятся, он будет какое-то время также светиться, и, не знаю, не дай бог, конечно, его сделают преемником.
Хорошо, если рассуждать в парадигме, вот именно если звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно. Обращаюсь к Владимиру Лепехину. А зачем сейчас звезда Кадырова вообще? Зачем ее так старательно зажигают?
Значит, ну, это объективный процесс. Вот здесь было сказано уже о том, что Чечня — это как некое такое место, где не действуют законы и так далее. С другой стороны, мы смотрим, да, что республика развивается. Да, за 2 недели был отстроен Дом печати. После,
ну, 3.
Да, ну, 3 недели, неважно, но не 3 месяца и не год, да, как происходит в России. Угу. Значит, образ человека, который решает проблемы, значит, республики, который развивается, становится привлекательным. То есть за счет чего произошла позитивация имиджа Кадырова за последний год? Не только потому, что, значит, он занял позицию по отношению, ну, пророссийскую позицию, да, по отношению к Крыму, и его люди там замечены в Новороссии, да, но именно потому, что мы видим, да, есть экономический процесс, есть управление более-менее эффективное, и многим хочется как бы из вот этой ситуации неопределенности экономической в целом по России выйти в ситуацию более предсказуемую.
Сейчас еще небольшое уточнение, я передам слово Игорю Драндину. Просто вот, когда вы говорите о том, что мы видим, как за 3 недели восстанавливается это, как это решается это, но при этом человек думающий всяко понимает, что это делается только благодаря нарушению законов Российской Федерации.
Ну, вы спросили по поводу, да, в целом, как бы, роста его, скажем так, позитивации его имиджа, роста его популярности
надо,
и так,
нет,
далее. Это дело же не в моем мнении.
Да.
Опасаться можем чего угодно, у нас масса опасностей, внешних вызовов. Поэтому мы находимся в ситуации, когда выбираем из меньшего зла.
Хорошо.
Ну, Игорь, я бы хотел уточнить, вот тут была речь о том, что рейтинг Кадырова растет благодаря тому, что там все восстанавливается. Давайте честно скажем, все это восстанавливается в Чечне за наш с вами счет. Огромные дотации, которые отправляются в Чечню, никто не отменял. Они туда идут регулярно, постоянно, каждый день. Вот мы сейчас разговариваем здесь, а Кадырова накачивают деньгами. Его накачивают властью. И он создал уже свою, можно сказать, личную армию, которая подчиняется лично ему. Она не подчиняется кому-то в Москве, она не подчиняется никому в Кремле, она подчиняется ему. Куда это оружие будет направлено, ну, вы, наверное, догадываетесь.
Кстати, я обычно не зачитываю в первой части комментарии наших слушателей, но здесь не могу пройти. Вы говорите о том, благодаря чему растет рейтинг Кадырова. Влад Волош пишет тоже, например: чем чаще будете приглашать либералов-демократов в эфир, тем больше народа проголосует за Рамзана, пишет Влад Волош. Это для вас, Игорь Драндин.
Ну, по поводу армии, позвольте, да, пару слов сказать.
Владимир Лепехин.
Вот сейчас произошел призыв чеченцев, да, в Севастополе мне друзья звонили, там к службе приступило достаточно много чеченцев, которые давали клятву, да. Я хочу сказать, отметить такой очень интересный факт. Вот когда мы смотрим соревнования, да, мы знаем, что на Кавказе очень много борцов. Например, дагестанцы часто выходят со своим флагом, когда побеждают в поединках.
Да.
Чеченцы выходят с российским флагом. Происходит самоопределение, скажем так, очень много чеченцев в поиске своей идентичности говорят: мы россияне, да, и вот в этой клятве, которую давали солдаты, которые, ну, призывники, они говорили о том, что готовы защищать Россию до последней капли крови. Конечно, существует такое мнение, что эта военная сила может быть направлена против России, но еще раз повторяю, проблема не в чеченцах, проблема в самой России. Если Россия будет слабой, неопределенной, непонятной, не будет развиваться экономически, она потеряла Украину, она потеряет Белоруссию, потеряет Чечню. Ситуация, если... вот и тут даже чеченцы подсказывают, в каком направлении нужно двигаться России. Да? Нужно двигаться к эффективной экономике. Нужно, чтобы власть работала.
К жесткой системе управления.
К жесткой системе. Ну, не столько жесткой, сколько к эффективной системе управления. эффективной системе управления, потому что в Чечне будут одни методы, в каких-то республиках, в российских регионах другие, но в целом должна быть эффективная система управления. Страна должна развиваться.
С нами Владимир Лепехин, директор Института Евразэс, член Зиновьевского клуба информационного агентства России сегодня. Игорь Драндин, заместитель председателя партии «Демократический выбор». Сейчас информационный выпуск, после этого вернемся, продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Девятнадцать часов 37 минут. В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Сегодня с нами на баррикадах Владимир Лепехин, директор Института Евразэс, член Зиновьевского клуба информационного агентства «Россия сегодня», и Игорь Драндин, заместитель председателя партии «Демократический выбор». Вопрос, который стоит сегодня на баррикадах, звучит примерно так. Рамзан Кадыров – политик будущего? Предлагаю сейчас присоединяться и нашим слушателям. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». Много различных комментариев, которые касаются личности Кадырова, но начнем со телефонного звонка. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Да, Александр, пожалуйста.
Спасибо, что включили меня. Ну, вот вы знаете, в предыдущем вот выступлении одного из представителей либералов, вот, который у вас сидит...
Игоря Драндина, да.
Все-таки мне слышится явная ненависть к чеченскому народу. Вот я бы на его месте поаккуратнее. Вот
так. Почему поаккуратнее, кстати, важное уточнение?
Ну, у нас, по-моему, закон есть не разжигать национальную ненависть и рознь. А он говорит мне о том, что Кадыров подготовил войска, куда они потом будут направлены, мне понятно. Он ведь эти слова сказал.
Спасибо, принято. Игорь, пожалуйста.
Где же вы здесь нашли ненависть? Я возмущаюсь тем, что на сегодняшний день в Чечне, на мой взгляд, не соблюдаются законы Российской Федерации. Я волнуюсь за чеченский народ, и я прекрасно понимаю, что ничего хорошего ни для нас, ни для чеченцев такая практика точно не даст.
Не дай нам Бог дожить до времен президента Кадырова, пишет 891-й, таких комментариев множество. Это на сегодняшний день, это скорее к Владимиру Анатольевичу. Владимир Лепехин, пожалуйста.
Ну, я согласен, что не дай бог нам дожить до такого времени, когда президентом становится, допустим, Рамзан Кадыров. Дело в том, что мы мечтаем о том, чтобы Россией руководил кто-нибудь вроде генерала де Голля. Да? Конечно, нам хочется видеть на посту национального лидера, интеллектуала, красавца, сильную фигуру, авторитетного во всем мире, да, хорошо говорящего на русском языке и так далее, и так далее. Но это из области желаемого. А есть реальность. Реальность может сложиться таким образом, что нам, возможно, придется выбирать, да, из тех политиков, которые будут.
Ох, неблагодарный вопрос, но все же, какова вероятность такого сценария, который вы описываете?
Ну, вероятность достаточно высока. Опять же, учитывая... то, как разворачивается ситуация сегодня в мире. Потому что если смотреть под углом, таким углом зрения, что у России есть проблемы с Украиной, да, и с Европой в связи с Украиной, а можно рассматривать как в контексте цивилизационных войн. Что такое цивилизационная война? Это противостояние всерьез и надолго, на десятилетия, да, когда одна из сторон, та цивилизация, которая наступает, да, которая развивается, в данном случае это западная цивилизация, евроамериканская, которая не остановится, пока не решит какие-то свои проблемы. И она наступает в нашу сторону. Поэтому мой коллега предпочитает быть оптимистом, я предпочитаю быть реалистом. Значит, очень высока вероятность того, что кризис будет усиливаться. Значит, при каких условиях мы можем выйти из кризисной ситуации? Для этого нужно найти новую экономическую стратегию, да, обеспечить политическое развитие, новую кадровую политику, которая в российском государстве, она неэффективна, эта кадровая политика, и так далее, и так далее. Но пока вот особых таких предпосылок к тому, что вот эти все проблемы будут фундаментально решены, пока их не видно, к сожалению.
Хорошо, я обращаюсь к Игорю Драндину. Игорь, скажите, пожалуйста, а вы полностью исключаете вероятность того, что вы, как заместитель председателя партии «Демократический выбор», будете приветствовать назначение Рамзана Кадырова на пост, например, премьер-министра? Или такая вероятность для вас лично сохраняется?
Я полностью исключаю такую возможность. Я никогда не стану приветствовать назначение Кадырова на какую-либо значимую должность для России. так как мне хорошо и видно, хорошо известно о делах этого человека. И я считаю, что Кадыров на высоких государственных постах для нашей страны неприемлемая фигура.
Игорь Драндин, еще телефонный звонок 7373-94,8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Нет, раз уж дозвонились, то лучше что-то произносить. Слушаем вас тогда. Добрый вечер.
Ну, здравствуйте, Дмитрий. Вы знаете, у меня вопрос к Лепехину. Если он, я лично 5 лет учился в Зиновьеве, совершенно, видимо, ему в страшном сне Зиновьеве не могло такое представить. Лекция в МГУ я слушал после приезда из этого самого, из Запада, сейчас из Германии. У меня вопрос, знает ли Лепехин, что, в принципе, уже крымская недвижимость и земли уже практически перешли в собственность чеченцев, хотя нет регистра, весь находится еще в Киеве. И он что, предлагает нам то же самое по всей России? Ну, давайте им отдадим чеченцам, вперед, ура, вместо есть. Запада, пусть будет все чеченцам
принадлежать. Спасибо, довольно популярное, кстати, сейчас рассуждение о том, что сейчас Крым фактически переходит в юрисдикцию Чеченской Республики.
Ну, это такая инфантильная точка зрения. Дело в том, что, да, чеченцы пассионарны. Они приобретают недвижимость не только в Крыму, но и в Москве, да, и в других лакомых регионах. И еще раз говорю, проблема не в чеченцах. Кто мешает русским заниматься тем же самым, да? Кто мешает власти организовать в экономике ситуацию таким образом, чтобы грамотные, интеллектуально, значит, подготовленные предприниматели в том же Крыму или в Москве приобретали недвижимость, какие-то активы и так далее. Значит, поэтому пока не будет в России налажена эффективная экономика, значит, будут пассионарные не только чеченцы, да, представители Татарстана, представители Ханты-Мансийского, значит, там, Тюменской области и так далее, да, приобретать недвижимость. И я уже говорил о том, что вот ситуация развивается таким образом, как она развивается. Не нужно переносить свое недовольство ситуации, да, на чеченский народ. Но нужно, наоборот, смотреть на то, как развивается Чечня и как ведут себя чеченцы, и говорить: молодцы, значит, отстаивают и Рамзан Кадыров, и сами чеченцы отстаивают интерес чеченского народа, отстаивают эффективно.
И это почему? Потому что, вопреки зачастую и законам Российской Федерации, скажем так, перешагивая их, они действуют в личных интересах, поэтому молодцы. Похвалить их нужно.
Значит, мы не можем сказать, они нарушают закон на Крымском полуострове или в Москве, да, приобретая активы какие-то или нет. Значит, это понятно. Если кому-то, кто-то видит в этом нарушение закона, пожалуйста, для этого существует Следственный комитет и все остальное. Молодцы в том смысле, что нужно учиться. Учиться активности, учиться напористости и так далее.
Значит, золотые пистолеты,
значит, те нации, которые способны организоваться, да, и действовать наступательно в своих собственных интересах, да, чему-то нужно поучиться. Другое дело, что можно это делать, скажем так, в режиме интернациональном, а можно в режиме нацистском. Вот, поэтому если это в режиме нацистском делается, в антироссийском, например, да,
да.
И это связано с этническими криминальными группировками, тогда, конечно, это негатив. А если нация развивается и развивается экономически, значит, нужно учиться у такой нации.
Игорь.
Ну, это ровно то, о чем я и говорил, то, что на территории Чечни, я считаю, что законы Российской Федерации, Конституция не работают. Эти практики расползаются как тараканы по другим территориям нашей страны.
Так поучиться может быть, но а
я считаю, что этому не надо, конечно, учиться, потому что это практики, которые к добру не приведут. Это очень плохо, это очень ужасно. От этого страдают россияне. Нарушение закона, любой беспредел, это всегда очень и очень плохо.
Проявите пассионарность, сплотите ваших соратников.
Знаете, да. мы считаем, что мы должны всему этому противопоставить интеллектуальную позицию, мы должны против этого противопоставить законную и правовую позицию. Но, к сожалению, когда тебя зажимает с одной стороны, так сказать, сильное государство, которое почему-то защищает как всякий разный беспредел, это с одной стороны. С другой стороны, фальсифицируют выборы, и еще с третьей стороны тебя толкают почему-то куда-то в Азию, И, ну, знаете, это сложно очень делать. Никто из нас нарушать закон и заниматься преступлениями, конечно, не хочет.
Вы знаете, самое главное преступление экономическое было в середине 90-х годов, да, так называемый залог аукциона, когда основные активы были поделены между там, семибанкирщиной, то есть крупнейшими олигархами. Там не было ни одного чеченца среди них. Да? Поэтому вопрос решается системно. Можно, конечно, те или иные национальные этнические группировки, криминальные они или какие-то еще, или просто пассионарные ловить и пытаться их пресечь, проблема не будет решена. У нас сегодня правительство либеральное. Отсюда многие беды. Поэтому, с одной стороны, вроде бы, значит, мы говорим о том, что здесь плохо нужно решать, но при всем при том, что у нас все ключевые посты в правительстве занимают либералы, которые не заинтересованы в том, чтобы заниматься как бы этими вещами, потому что они занимаются крупными активами. Поэтому замкнутый круг, тупик. Значит, должно быть национально ориентированное правительство, которое работает в интересах всей России, русских, чеченцев, кого угодно, но в интересах народа, не в интересах олигархов. Тогда вот эти проблемы будут решены. Если будет решен вопрос собственности фундаментально и правильно, да, не в пользу олигархов и не в пользу этнических группировок всевозможных, да, независимо, опять же, от национальности, тогда, понятно, не будет повода противопоставлять русских и чеченцев. То есть главная проблема в том, что и русские, и чеченцы, как народы, заинтересованы в том, чтобы у нас произошла деолигархизация государственного управления. Здесь вот главная
цели
проблема.
Общие, и тот, кто предложит по такую повестку дня, в итоге окажется в фаворе.
Конечно, поэтому так называемый национальный русский цивилизационный вектор. Поэтому будет, если этому вектору отвечать, Иванов, Сидоров, Магомедов, Хусаинов и так далее. Значит, какая разница, как фамилия этого человека, какова его национальность?
Да, кстати, вот важное уточнение, Игорь, а если это не Рамзан Кадыров, а кто-то другой, предположим, из Дагестана, Чеченской республики, Карачаева, Черкесии, Ингушетии и так далее, вот ваше отношение к этим людям, оно несколько иное, чем лично к Рамзану Кадырову?
Не, понимаете, какая разница, какое мое личное отношение к какому-то человеку, к какому-то совершенно неопределенному человеку?
Здесь важна идея для вас или все-таки откуда этот человек?
Для меня важно, чтобы этот человек выражал те взгляды, выражал те идеи, выражал тот курс, который мне близок, и который будет близок российскому народу.
Ну, то есть здесь вы солидарны.
И важно, чтобы была возможность, чтобы люди нашей страны на честных выборах могли решить, нужно ли давать этому человеку возможность руководить страной или не нужно. Если мы говорим о каких-то иных методах, когда один клан договаривается с другим кланом и проталкивает какого-то человека и говорит, что вот он и есть ваш спаситель. Но это, извините, обман и фальсификация, и ничем хорошим это не кончится. Мы сейчас видим, что ничем хорошим все это уже не кончается. Уже в стране кризис, уже у нас обвал нашей экономики, при этом, как говорят экономисты, я с этим тоже согласен, потому что ну, это просто очевидно, что мы только в начале. Следующий год будет, к сожалению, экономически очень сложный.
Во, как раз будут востребованы люди жесткие, которые люди действия.
Я очень рассчитываю, что в следующем году будут востребованы люди умные, люди, которые способны своим интеллектом, своим умом решить экономические проблемы, потому что люди сильные, готовы взять в руки автомат и непонятно с кем, непонятно за что и ради чего воевать, к сожалению, из кризиса нас не выведут, загонят бог знает куда вообще.
Для человека с автоматом, ну как человек интеллектуального труда сможет добиться какого-то результата? Ну, правда.
Ну, вы видите, что экономика, она гораздо сложнее, чем кажется. Ну, не может правительство, хорошо, Путин идти и регулировать цены в пятерочке. Хорошо. Когда он пытается это делать, то товары либо исчезают, либо еще сильнее дорожают. Мы это видим, когда Путин сказал, нужно пойти побороть спекулянтов, буквально через пару дней по каким-то невероятным причинам российская валюта еще сильнее обвалилась. Где спекулянты? Где война со спекулянтами? Где результаты? Ничего этого нет. Во. И экономика – это сложнейший механизм. Это сложнейший механизм. И если ей управляют люди, которые не способны ничего делать, за исключением того, чтобы угрожать всему миру какими-то там голословными заявлениями, ну, естественно, ничем хорошим это не кончится.
Я и говорю о людях действия. Нет? Ну, то есть вы были бы против такого борца с коррупцией?
Ну, мы говорим сейчас все это в контексте Кадырова. Кадыров, в какой-то мере, да, это человек действия, но это человек деструктивного действия. Это человек действия, которое для России скорее вред, чем польза.
Да, вы что-то хотели добавить.
Ну, я хотел добавить, что вот просто речь шла об интеллектуалах. Хотелось бы знать фамилии, да, этих интеллектуалов. Кадыров доказал в сравнении там, с Немцовым, там, с какими-то другими так называемыми вот, интеллектуалами, наверное, если они имеются в виду, да, эффективность как управленец. Мы это видим, вот человек действия, да, способен организовать, хотя, по крайней мере, на уровне республики, развитие этой самой республики.
Да, способен выбить молодец. Дотации из бюджета и на эти дотации что-то построить. Это очень-очень сложно, действительно, получить огромные деньги.
Да, это непросто.
Часть из этих
это
денег
непросто.
Непонятно, куда вообще ушло, часть из этих денег, да, было действительно потрачено на восстановление.
Прокурор, у которого на столе лежат папки, да, со всеми
документами. Я бы вам напомнил, что в Чечне молодое, трудоспособное население, и при этом этот регион является дотационным. Ну, как такое может быть?
Так вам шашечки или ехать, сказали бы люди?
Вам строить? Если они хотят ездить всегда за мой счет и при этом еще и жить по каким-то своим понятиям и законам, я, конечно,
это против. Это такой либерал-эгоизм такой, да? Вот это очень интересный аргумент. Я помню, вот был такой правозащитник Рыбаков, да, который... Ну, такой весь либерал был до мозга костей. А потом, когда обсуждали объединение, создание Союза России и Белоруссии, он привел аргумент такой экономический. Зачем нам Белоруссия как обуза экономическая? Вот интересно сочетание таких либеральных аргументов, да, что мы хотим жить как на Западе, и вот этого эгоизма, что мы не должны кормить Кавказ. Вот все время стыковка происходит, да, либерализма и нацизма. Значит, поэтому не аргумент, да, можно на эту тему долго говорить, почему мы финансируем Чеченскую республику, у нас 90% субъектов федерации дотационными, и это проблема, которую, да, нужно решать.
Ну, знаете, мне бы хотелось добиться того, чтобы регионы сами себя обеспечивали, чтобы там развивалась эффективная экономика.
Это другой вопрос.
И я считаю, что правительство страны должно заниматься именно этим.
Прекрасно.
Оно должно заниматься тем, чтобы получать огромные деньги с продажи нефти и газа, и часть этих денег отдавать куда-то в регионах, которые сами ничего делать не будут, а только поедать эти деньги.
Как только придут к власти, другие люди, они либералы, да, они решат эту проблему.
Я просто опасаюсь, что межбюджетные отношения тема гораздо серьезнее, нежели вот сейчас мы ее обсуждаем, потому что там много разных подводных камней, о которых мы сейчас упоминать не будем. Я предлагаю еще один телефонный звонок принять. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, Москва.
Да,
смотрите, про Чечню много говорят. Кто хороший, кто плохой. Ну, говорят все, кроме чеченцев. Почему, скажем так, не пускают их в информационное поле? Их мнение послушать, значит, что они говорят. А то говорят, Чечня с флагом России выходит, другие говорят, там армию создают. Я, как частичка России, хочу ее тоже услышать и понять ее.
Хорошо, я могу только от себя добавить, но сейчас предоставлю слово нашим гостям. Пожалуйста, Владимир Лепехин.
Ну нет, ну правильное замечание, конечно, чеченцы слушать больше. Тут существует несколько проблем. Проблема первая, что... Наверное, все-таки на сегодня достаточно мало чеченцев, которые работают в сфере журналистики, политической экспертизы и так далее. Поэтому, может быть, мы недостаточно хорошо знаем это поле, да, и привлекаем. Безусловно, такая проблема есть, и нужно выискивать экспертов чеченских, да, привлекать их к разного рода передачам. Вот. С другой стороны, вполне возможно, да, тут вот коллега отмечал, что достаточно жесткое управление внутри Чечни. Возможно, какие-то политические эксперты предпочитают находиться в тени, не излагать, да, так открыто свою точку зрения, потому что, ну, наверное, нужно согласовывать с какими-то там лицами наверху. Тоже такая проблема существует. Но это не отменяет того, что нужно вести с чеченцами диалог, безусловно, и слышать их точку зрения.
Игорь, уточню, у вас... Мой опыт общения исключительно с представителями Чеченской Республики в прямом эфире со слушателями или с людьми, которые представляют Чеченскую Республику там, в различных органах власти, говорит о том, что ну, Рамзан Кадыров в 99% случаев, по крайней мере из того, что я лично слышал, пользуется сумасшедшей поддержкой.
Знаете, я имею опыт тоже общения с людьми, которые живут в Чечне или очень тесно с ней связаны. Здесь история следующая. Открыто эти люди просто боятся говорить какую-либо позицию, которая противоречит официальной позиции. Просто реально боятся. И вот их можно понять, с одной стороны. Хотя, честно говоря, мне бы тоже хотелось бы слушать этих людей, вернее, видеть этих людей более смелыми в этом плане, чтобы они все-таки не боялись иногда говорить... Ну как, это искренне, когда человек приватно говорит, мы вас очень поддерживаем и переживаем за вас. но открыто они светиться нигде не хотят, просто говорят, ну, нас же там вообще, там наши семьи пострадают, мы пострадаем, нам это просто не нужно. Извините, ну, это очень-очень-очень опасно.
Хорошо, давайте я запущу сейчас наше итоговое голосование. Итак, вопрос простой. Рамзан Кадыров, политик будущего, да, 134-21-35. По крайней мере, вы рассматриваете такую возможность, не исключаете его появление на серьезных федеральных постах, а-ля премьер-министр. Это 134-21-35. Нет, это скорее угроза и проблема. Это 134-21-36. За Владимира Лепехина 134-21-35. За Игоря Драндина 134-21-36. Рамзан Кадыров вполне возможно политик будущего. Это 134-21-35. Нет, это точно не политик будущего. Это скорее угроза и проблема. Это 134-21-36. Голосование началось. Еще несколько звонков успеем принять. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Я дозвонился до вас, да?
Да, вы прям в эфире. Как вас зовут, пожалуйста?
В эфире. Александр зовут, Москва.
Да, Александр.
Самое интересное, парадокс в том, что чеченцы скупают землю, заводы и прочее на наши деньги. Так. Будем качать и дальше туда. Они сделают армию, купят пол России за наши же деньги. Потом вы опомнитесь.
О, спасибо. Привет. Такой сценарий, кстати, тоже рассматривается. Владимиру Анатольевичу зададим вопрос, что вот сейчас присягают, после этого расстроятся, поток кончится, и они развернут свое оружие в другую сторону.
Мы на эту тему уже говорили. Я уже сказал, что главная проблема же не в чеченцах, которые, ну, имеют деньги, да, куда они должны вкладывать эти деньги, если они их имеют. Вкладывают в активы, это нормальный процесс. Проблема в том, что наше правительство этой проблемы не видит и не собирается ее решать. Где-то вот наш институт где-то в 2010 году подготовил доклад для комиссии по социально-экономическому развитию Северного Кавказа, да, который как раз был направлен на решение этой проблемы. То есть каким образом так развивать Северокавказские республики, чтобы обеспечить занятость, при этом управляемость, там, создание акционерных обществ и так далее, и так далее. Но, к сожалению, да, вот эта проблема не решается. Конечно, будут негативные последствия этого всего, да, поскольку происходит, вот, судя по звонку, все-таки напряженности между одной частью России, да, которой недоступны активы, да, но которые платят налоги, и представителями республик. Такое будет. Но это проблема правительства нашего, российского федерального правительства, а не проблема чеченского народа, которые ведут себя так, как они естественным образом и должны себя вести.
Голосование продолжается. 134-21-35. Вами Рамзан Кадыров вполне себе серьезно рассматривается как перспективный политик. 134-21-36. Нет, это скорее угроза и проблема, нежели серьезный перспективный политик. Это 134-21-36. Еще звонок. 7373-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер, пожалуйста.
Меня зовут Мурат. Я из Дагестана, из города Кизляра. Хочу сказать, что, как Рамзан Кадыров, если были бы все руководители такие, не было бы и наркомании, воровства, ничего такого не было бы. И вот этот нацизм, как прекратите кормить Кавказ, это неправильный диалог вы ведете.
А можно уточнить один момент? А вам важно, как добиваются этих целей Рамзан Кадыров?
У него есть слово, свое слово, которое имеет вес. А вы посмотрите, вот в других городах, я сам в данный момент живу в Москве, да. Я за Чечню был в Чечне, и это лето, и в то лето, каждым днем изменения. И, как бы сказать, ну, нету того, ни пьянства, ни наркомания. А здесь посмотрите, что творится. Вот Тверскую область, Тверь поедьте, другие города. Пьянство, наркомания, вот этим надо бороться, а не бороться тем, вот я говорю... Вот кто рядом.
А не акцентировать внимание на законности и прочее. Это было мнение вот как раз представителя Дагестана. Это скорее к Игорю Драндину, но очень коротко, если можно.
Нет, очень коротко, да очень просто, но мы видим, что меня только что обвинили в нацизме только из-за того, что я предложил идти в том направлении, чтобы дотационный регион не был дотационным, а сам себе зарабатывал деньги. Ну, по-моему, этим все сказано.
Не совсем так, но не важно уже, потому что я останавливаю голосование, и здесь получается следующий результат. Да он практически не изменился. 33% по-прежнему на стороне Владимира Лепехина и 67% на стороне Игоря Драндина, заместителя председателя партии «Демократический выбор». То есть Рамзана Кадырова сегодня рассматривают больше как проблему и угрозу. Спасибо за участие в программе. Напомню, с нами сегодня был Владимир Лепехин, директор Института Евразес, член Зиновьевского клуба информационного агентства России сегодня, Игорь Драндин, зам председателя партии «Демократический выбор». Новости.